Глава вторая. На Кампарелоне. Эпизод пятый. Моросил мелкий дождь. Трэвис взглянул вверх на низкое серовато-белое небо. На нем была особая шляпа для дождливой погоды. Капли отлетали от нее в разные стороны. Пилород, стоящий чуть поодаль, был без шляпы.
«Зачем ты мокнешь, Джен?» — спросил Трэвис.
«Это ничего, дружочек», — ответил Пилород по обыкновению. «Дождь тихий и теплый, да и ветра нет. И потом, как говорили, в Анакреоне веди себя, как анакреонцы».
Он указал в сторону гиянцев, молчаливо стоящих неподалеку от корабля. Те даже не шелохнулись, хотя были под дождем без головных уборов. Молчаливые, неподвижные, не дать не взять рощица гиянских деревьев.
«Наверное, — сказал Трэвис, — они не боятся дождя, потому что все остальное на Геи тоже мокнет. Деревья, трава, почва — все, включая гиянцев».
«Что же, по-моему, очень разумно, — заметил Пилород. Скоро выглянет солнце, и все быстро высохнет. Одежда не помнется и не сядет. Здесь нельзя замерзнуть, а поскольку здесь совершенно нет никаких болезней тварных микробов, никто не подхватит насморк, грипп или пневмонию. Зачем же горевать, если немного промокнешь?»
Трэвис был согласен. Все логично. Но не желал сдаваться. И все-таки, зачем надо было устраивать дождь в день нашего отлета? Ведь дождь здесь управляем. На Геи не пойдет дождь, если она этого не пожелает. Она словно бы афиширует презрение к нам.
«Может быть, совсем наоборот? Может быть, и Гея скорбно оплакивает наш отлет?»
«Она, может быть, но я — нет».
«Знаешь, — продолжал Пилород, — на самом деле все, наверное, гораздо проще. Почва здесь нуждается в увлажнении, и это гораздо более важно, чем твое желание видеть ясное небо и солнце».
Трэвис улыбнулся. «Похоже, тебе в самом деле нравится этот мир. Помимо Близ, я хочу сказать».
«Да»,
— сказал Пилород, словно обороняясь.
«Я всегда жил тихой, упорядоченной жизнью и, думаю, смог бы прижиться здесь, где целый мир трудится над поддержанием покоя и порядка. Понимаешь, Голан, ведь когда мы строим дом, ну, или корабль, мы пытаемся создать для себя самое лучшее убежище. Мы снабжаем его всем, в чем нуждаемся. Мы обустраиваем его так, чтобы можно было регулировать температуру, качество воздуха, освещение и так далее. И Гея всего лишь расширение этого стремления к комфорту и безопасности до размеров планеты. Что в этом плохого?»
«Что в этом плохого?» — переспросил Трэвис. «То, что мой дом или мой корабль построен так, чтобы они подходили мне, а не я им. Если бы я был частью Геи, то, как бы идеально ни старалась планета устраивать меня, меня бы все равно бесило то, что я должен устраивать ее». Пилород поморщился.
«Послушай, но ведь можно сказать, что любое общество формирует свое население в угоду себе. Развиваются устои, присущие данному обществу, и каждый индивидуум становится рабом общественного устройства».
«Ну, знаешь, в тех обществах, которые мне известны,
Кто-нибудь может, например, взять и взбунтоваться. Встречаются люди эксцентричные, даже преступники.
Ты что, хочешь, чтобы они были чудаки и преступники?
Почему бы и нет? Мы же с тобой чудаки. Уж, конечно, мы не типичные представители населения Терминуса. Что до преступников, то все дело в определении. Но если преступники, цена, которую мы должны платить за существование бунтарей, еретиков и гениев, я готов платить. Я требую, чтобы эта цена была заплачена.
Неужели кроме преступников за это нечем заплатить? Разве нельзя иметь гениев, не имея преступников?
Найти гениев и святых можно лишь среди людей не совсем нормальных. А я не вижу, каким образом отклонения от нормы могут быть только в одну сторону. Должна быть симметрия. В общем, как бы то ни было, мне нужна более веская причина для решения избрать гею в качестве модели будущего для человечества, чем всепланетарный проект комфортабельного дома.
«Ах, дружочек, я вовсе не пытался убеждать тебя в правильности твоего решения. Я просто смотрел и ду...»
Он не договорил. К ним спешила Близ. Ее темные волосы вымокли, платье прилипло к груди и широким бедрам. Близ кивнула на ходу.
«Простите за опоздание», —
сказала она, переведя дух.
«Прощание с домом затянулось, нужно было кое-что уточнить».
«Неужели?» — удивился Тревис. «Ведь ты знаешь все, что знает он».
«Иногда мы расходимся в интерпретации. Мы не одинаковы, и мы об этом уже говорили. Взгляните», — сказала она несколько рисковато. «У вас две руки. Каждая из них — часть вас. И они кажутся одинаковыми. Но одна является зеркальным отображением другой. При этом вы не пользуетесь ими совершенно одинаково, не правда ли? Есть вещи, которые чаще делаешь своей правой рукой, а другие — левой. Различие в интерпретации, так сказать».
«Положила на лопатки!»
— довольно крикнул Пилород. Тревес кивнул. «Эффектная аналогия. Только вряд ли подходит к случаю. Ну да ладно. Не пора ли на корабль? Дождь идет все-таки».
«Да, да. Все наши ушли оттуда. Корабль в отличном состоянии».
Затем, с внезапным любопытством взглянув на Тревайза, Близ заметила.
«А ты совсем сухой. Капли на тебя не попадают».
«Ага», — буркнул Тревайз. «Мокнуть неохота».
«Но разве не прекрасно иногда вымокнуть до нитки?»
«Неплохо, но на мой вкус не под дождем». Близ пожала плечами.
«Ну, дело твое. Багаж погружен, так что давайте войдем».
Все трое пошли к кораблю. Дождь утихал, но трава была совсем мокрой. Тревес поймал себя на том, что боязливо ступает по ней. А Близ сбросила тапочки, взяла их в руку и шлепала босиком.
«Восхитительное ощущение», —
сказала она, поймав обращенный на ее ноги взгляд Тревайза. «Не спорю», — сказал он рассеянно и тут же сердито поинтересовался. «А зачем тут собрались эти?»
«Они будут записывать это событие»,
— ответила Близ.
«Гея находит его знаменательным. Ты для нас очень важная фигура, Тревес. Пойми, что если ты изменишь свое мнение в результате этого путешествия и примешь решение против нас, мы никогда не превратимся в галаксию и даже не останемся геей».
«Следовательно, я олицетворяю собой жизнь и смерть геи целого мира?»
«Мы думаем, что это именно так».
Тревес внезапно остановился и снял шляпу. На небе появились голубые просветы. Он сказал: Но у вас уже есть мое слово в вашу пользу. Если вы убьете меня, я никогда не смогу изменить его.
— Голан! — обескураженно пробормотал Пилород. — Что ты говоришь?
— Типичное мышление изолята,
— холодно отозвалась Близ.
— Ты должен понять, Трэвис, что нас интересуешь не ты лично и не твое слово, а истина, действительное положение дел. Ты важен только как проводник к истине, и твой голос — ее знак. Вот то, чего мы хотим от тебя. И если мы убьем тебя, чтобы ты не смог изменить свое решение, мы просто скроем истину от самих себя.
Если я скажу, что истина — это не Гея, вы с радостью согласитесь умереть?
Не очень радостно, пожалуй. Но хотелось бы именно так держаться под конец.
«Если что-нибудь и должно убедить меня в том, — покачал головой Трэвис, — что Гея ужасна и должна умереть, так это то самое, что ты только что сказала». Затем, посмотрев в сторону бесстрастно наблюдавших, а может быть и слушавших гиянцев, он сердито спросил, «Почему они так стоят? И почему их так много?» Если один из них посмотрит на это событие и сохранит все в своей памяти, не будет ли этого достаточно? Разве воспоминание об отлете не сможет храниться в миллионах мест, если вы этого захотите?
Каждый из тех, кто наблюдает это, воспринимает все по-своему, сохранит память об этом в своем сознании, не похожем на другие. Когда все наблюдения изучат, станет очевидным, что происшедшее может быть лучше понято из синтеза всех наблюдений, чем из любого взятого отдельно.
Целое больше, чем сумма его частей, иначе говоря.
Точно. Ты уловил смысл основного принципа существования Геи. Ты, как многоклеточный организм, состоишь примерно из 50 триллионов клеток. Но как личность более важен, чем эти 50 триллионов в сумме их собственных значений. Наверняка ты не станешь с этим спорить.
— Да, — сказал Трэвис, — с этим я согласен. Он поднялся по трапу и у самого люка резко обернулся, чтобы еще раз взглянуть на Гею. Короткий дождь принес свежесть и благоухание. Перед Тревейзом лежал зеленый, тихий, мирный, цветущий мир. Безмятежный сад посреди мятежной, измученной галактики. Но Тревейз всей душой надеялся, что никогда не увидит его вновь. Эпизод 6. Когда люк шлюза захлопнулся позади них, Трэвису показалось, словно он проснулся, не то чтобы после кошмара, но после чего-то настолько ненормального, что ему было тяжело дышать. Он не забывал, что элемент этой ненормальности все еще находился рядом с ним в лице Близ. Пока она тут, Гея рядом. А еще он знал, что ее присутствие не мелочь. Черный ящик заработал снова. И Трэвис горячо надеялся, что не купится на суждение этого ящика. Он осмотрел судно и не нашел к чему придраться. Оно принадлежало только ему с тех пор, как мэр Академии Харла Брана засунула его в этот корабль и отправила в межзвездную ссылку. Громоотвод для себя, приманку для тех, кого считала врагами Академии. Ее задание выполнено, но корабль остался у него, и он не собирался его возвращать. Корабль принадлежал ему не больше нескольких месяцев, но уже стал его домом. И теперь он с трудом мог вспомнить, какой же у него был дом на Терминусе. Терминус — далекая столица Академии, призванная, согласно плану Селдена, основать новую величайшую империю через 5 столетий, согласно плану, который Тревой спустил под откос. Своим личным решением он превращал Академию в ничто и взамен открывал новый путь развития общества, новую схему жизни, самую жуткую революцию из всех, что происходили со времен начала развития разумной жизни. И вот он отправился в новое путешествие для того, чтобы доказать самому себе, что сделал правильный выбор. Трэвис прогнал мрачные мысли и поспешил в рубку. Компьютер еще находился на своем месте. Компьютер сверкал, искрился. Да, собственно, сверкало все. Здесь провели очень тщательную уборку. Все системы работали безукоризненно и, казалось, более легко, чем прежде. Вентиляционная система функционировала беззвучно, и Трэвис недоверчиво приложил руку к вентилятору, чтобы почувствовать поток воздуха. Пучок света зазывно притягивал. Трэвис коснулся его, и свет разлился по поверхности пульта, очертив контуры ладоней. Голан судорожно вздохнул. Надо же! Он, оказывается, от волнения задержал дыхание. Гиянцы ничего не знали о технике Академии и могли запросто повредить компьютер без всякого злого умысла. Правда, на вид все было как обычно. Трэвис на мгновение замер. Он узнает почти наверняка, если что-нибудь будет не так. Однако, если окажется, что так оно и есть, что он сможет поделать? Для ремонта нужно будет вернуться на Терминус, но если он это сделает, мэр Брана его оттуда точно не выпустит. А если он не вернется? Он почувствовал, как колотится сердце. Нет, хватит ждать. Трэвис вытянул руки и совместил их с контурами на пульте. И тут же возникла иллюзия, что их сжала другая пара рук. Интенсивность его чувств возросла. Теперь он мог видеть Гею со всех сторон. Зеленую планету, еще не высохшую после дождя, глядящих в небо гиянцев. Когда он посмотрел вверх, он увидел небо в густых облаках. По его мысленному приказу небо приблизилось, облака исчезли, и возникла ясная синева и круг гиянского солнца. Еще одно мысленное усилие, и синева исчезла. Трэвис увидел звезды. Но вот исчезли и они, и Трэвис увидел галактику, подобную сжатой спирали. Голан проверил компьютерное изображение, меняя его ориентацию. Манипулируя в зависимости от времени, заставлял галактику вращаться сперва в одном направлении, затем в другом. Он нашел Солнце Сейшела, ближайшую к Гей-звезду, потом Солнце Терминуса, потом Трентера. Он путешествовал от звезды к звезде по карте галактики, скрытой внутри компьютера. Потом он отнял руки от пульта и вернулся в реальный мир. И обнаружил, что простоял все это время, полусогнувшись над компьютером. Мышцы у него одеревенели, и ему пришлось потянуться перед тем, как сесть. Трэвис смотрел на компьютер с чувством искреннего облегчения. Он работал исправно. Нет, чувство Трэвиса называлось иначе. Его можно было назвать любовью. Ведь в то время, когда он клал руки на контуры ладоней, он пытался отбросить мысль о том, что представляет, будто это женские руки. Они становились одним целым, и его воля направлялась, контролировалась, испытывалась и превращалась в часть чего-то большего. Трэвис с неожиданным беспокойством подумал, что он и компьютер, наверное, чувствовали в ничтожно малой степени то объединение, что чувствовало гораздо сильнее Гея. Он сердито тряхнул головой. Нет, в случае с компьютером он, Трэвис, владел ситуацией целиком и полностью. Компьютер был просто покорным, послушным созданием. Он встал и прошел коротким коридором в салон. Здесь хранилось достаточное количество самой разнообразной пищи и соответствующие устройства для замораживания и быстрого разогрева. Открыв дверь в свою комнату, Трэвис уже заметил, что библиофильмы стояли на своих местах, и он был почти уверен, нет, всецело уверен, что личная библиотека Пилорота образцово сохранена. Однако для верности об этом нужно спросить у него самого. Пилорот. Трэвис кое-что вспомнил и зашел в каюту Пилорота. «А здесь хватит места для Близ, Джен?»
«О, да, вполне.
Можно было бы устроить спальню для нее в общей каюте». Близ, широко раскрыв глаза, снизу вверх взглянула на Трэвиза.
«Мне не нужна отдельная спальня. Мне и тут будет очень хорошо, с Пэлом. Впрочем, я надеюсь, что я смогу при необходимости пользоваться другими помещениями, спортивным залом, например».
«Конечно, любым помещением, кроме моей каюты».
«Хорошо. Так и я предложила бы расположиться, если бы это зависело от меня. Ну, а ты к нам не входи без стука».
«Естественно», — сказал Трэвис, опустив взгляд, и понял, что стоит на пороге. Он сделал полшага назад и мрачно буркнул. — Тут не номер для новобрачных, Близ.
— Да уж, тут тесновато, хотя Гея вполовину расширила эту каюту.
Трэвис, стараясь сдержать улыбку, проговорил. — Вам придется не ссориться.
— А мы и не ссоримся, —
сказал Пилорот, которому явно неловко было от темы разговора.
— Ну, правда, дружочек, покинул бы ты нас. Мы уж как-нибудь устроимся.
— Устраивайтесь, — медленно проговорил Трэвис. — Но уясните, что здесь не место для медового месяца. Я не возражаю против всего того, что вы будете делать по взаимному согласию. Но вы должны понять, что уединиться здесь невозможно. Я надеюсь, это понятно, Близ?
«Здесь есть двери», — сказала Близ. «И я полагаю, ты не будешь тревожить нас, когда они будут заперты. Само собой, за исключением случаев реальной опасности».
«Не буду. Однако здесь нет звукоизоляции».
«Ты хочешь сказать, Трэвис, что сможешь ясно услышать любой наш разговор и любые звуки, которые мы можем производить в порыве страсти?»
«Да, именно это я и хочу сказать. Принимая это во внимание, я ожидаю, что вы постараетесь вести себя потише. Может, вам это не по душе, но я прошу прощения, такова ситуация». Пилорот откашлялся и негромко проговорил.
«Действительно, Голан, это проблема, с которой я уже столкнулся, понимаешь? Ведь любое ощущение, которое испытывает Близ, когда она вместе со мной, охватывает всю Гею».
«Я думал об этом, Джен», — сказал Трэвис, с трудом скрывая отвращение. «Мне не хотелось говорить об этом, но, видишь, ты сам сказал».
«Да, дружочек».
«Не делайте из этого проблемы, Трэвис»,
— вмешалась Близ.
«В любое мгновение на Геи тысячи людей занимаются сексом. Миллионы едят, пьют, занимаются чем угодно. Это вносит вклад во всеобщую ауру удовольствия, которое чувствует Гея, каждая ее частица. Низшие животные, растения — все испытывают свои маленькие радости, вливающиеся во всеобщую радость, которую Гея чувствует всегда, всеми своими частицами. И этого нельзя ощутить в другом мире.
— У нас свои собственные радости, — ответил Тревис, — которые мы вольны делить с другими, следуя моде, или утаить, если не хотим огласки.
— Если бы ты мог чувствовать так, как мы, ты понял бы, как обделены в этом отношении вы, изоляты.
— Откуда тебе знать, что и как мы чувствуем?
— Я не знаю, что чувствуешь ты, но резонно предположить, что мир всеобщей радости наверняка более изощрен, чем мир радости одного человека.
— Возможно. Но пусть мои радости и скудны, я предпочитаю довольствоваться ими, оставаясь самим собой, а не кровным братом холодного булыжника.
«Не издевайся», — сказала Близ. «Ты же ценишь каждый атом в своих косточках и не желаешь, чтобы хоть один из них повредился, хотя в них не больше сознания, чем в таком же точно атоме камня».
«Это, в общем, верно», — неохотно согласился Тревис. «Но мы ушли от темы разговора. Мне нет дела до того, что вся Гея делит твою радость, Близ. Но я не желаю разделять ее. Мы будем жить здесь в соседних каютах, и я не желаю, чтобы меня вынуждали участвовать в ваших забавах даже косвенно».
«Это спор ни о чем, дружочек», — сказал Пилород. «Я не менее тебя озабочен нарушением твоей уединенности, как и моей, впрочем. Близ и я будем сдерживаться, не правда ли, Близ?»
«Все будет, как ты пожелаешь, Пел».
«В конце концов, — сказал Пилород, — мы проведем гораздо больше времени на планетах, чем в космосе, а на планетах препятствий для уединения...»
«Мне до лампочки, чем вы будете заниматься на планетах?» — оборвал его Тревис. «Но на этом корабле я главный».
«Конечно, конечно!» —
поспешно согласился Пилород. «Ну, раз мы это утрясли, пора трогаться».
«Ну, подожди!»
— Пилород схватил Тревиса за рукав.
«Трогаться? Куда? Где находится Земля, не знаем ни ты, ни я, ни Близ, не знает и твой компьютер. Ведь ты давно говорил мне, что в нем отсутствует всякая информация о Земле. Что ты намерен предпринять? Ты же не можешь дрейфовать наугад по всему космосу, дружочек».
Тревис на это только улыбнулся. Впервые с тех пор, как он попал в объятия Геи, он чувствовал себя хозяином своей судьбы. «Уверяю тебя, — сказал он, — что дрейф не входит в мои намерения, Джен. Я точно знаю, куда направляюсь».
Эпизод 7. Не дождавшись ответа на свой робкий стук в дверь, Пилород тихонько вошел в рубку. Тревис был поглощен внимательным изучением звездного пространства.
«Голан!»
— окликнул его Пилород и остановился в ожидании. Тревис обернулся.
«Джен, присаживайся. А где Близ?»
«Спит. Мы уже в космосе, как я погляжу».
«Ты прав», — кивнул Тревис.
Он не был удивлен неведением друга. В этих новых гравитационных кораблях просто невозможно было заметить взлет. Никаких побочных явлений, ни перегрузок, ни шума, ни вибраций. Обладая способностью отталкиваться от внешних гравитационных полей с какой угодно вплоть до полной интенсивностью, далекая звезда поднималась с поверхности планеты, как бы скользя
по некоему космическому морю. И пока она это проделывала, действие гравитации внутри корабля, как это ни парадоксально, оставалось нормальным. Конечно, пока корабль находился в атмосфере, не было нужды в ускорении, так что вой и вибрация быстро рассекаемого воздуха отсутствовали. Но как только атмосфера оставалась позади, можно было начинать разгон, и притом довольно быстрый, не тревожа пассажиров. Это было исключительно удобно, и Трэвис не видел, как еще можно усовершенствовать способ передвижения, если только люди не найдут возможности махнуть сквозь гиперпространство совсем без корабля, наплевав на любые, даже самые сложные гравитационные поля. Сейчас же далекой звезде нужно было удирать от Геи в течение нескольких дней, пока интенсивность гравитационного поля не ослабнет, и можно будет совершить прыжок.
— Голан, дружочек, — сказал Пилород, — могу я минуту-другую поговорить с тобой? Ты не слишком занят?
— Я совсем не занят. Компьютер делает все сам после того, как я его, соответственно, проинструктирую. А временами кажется, что он предугадывает мои инструкции и выполняет их, прежде чем я сформулирую приказ. Трэвис любовно провел ладонью по поверхности пульта управления.
— Мы очень подружились, Голан, за то короткое время, что знаем друг друга. Хотя, должен признать, я с трудом верю, что прошло так мало времени. Так много всего случилось. Это так удивительно. Когда я думаю об этом, то получается, что половина всех событий, которые я пережил за свою жизнь, произошла в последние несколько месяцев. Или это только кажется? Я готов сказать...
Трэвис протестующе поднял руку. «Джен, ты отвлекаешься. Ты начал с того, что мы с тобой быстро сдружились. Да, это так. И мы все еще друзья. Однако ты знаешь Близ совсем недавно и с ней еще крепче подружился».
«Тут другое дело», — сказал Пилород, смущенно кашлянув.
«Конечно. И что же следует из нашей недолгой, но крепкой и выстраданной дружбы?»
«Если, дружочек, мы все еще друзья, как ты только что сказал, то я хотел бы поговорить о Близ, которая, как ты верно отметил, особенно дорога мне».
«Я понимаю. И что из этого?»
«Я знаю, Голан, ты не любишь Близ. Но ради меня я хотел бы...»
Трэвис взмахнул рукой. «Минутку, Джен. Я не в восторге от Близ, но я не ненавижу ее. Ей-богу, у меня нет к ней враждебного чувства. Она привлекательная молодая женщина и даже... Если бы она такой не была, я готов был бы считать ее таковой ради тебя. Я не люблю Гею».
«Но Близ — это и есть Гея».
«Знаю, Джен. Именно это так осложняет дело. Пока я думаю о Близ как о человеке, нет проблем. Как только я вижу в ней Гею, они появляются».
«Но ты не дал Гее ни единого шанса, Голан. Послушай, дружочек, позволь мне признаться кое в чем. Когда Близ и я занимались любовью, она порой позволяла мне подключиться к ее сознанию на минуту-другую. Не дольше, так как считает меня слишком старым, чтобы адаптироваться к этому. Ах, ах, не ухмыляйся, Голан. Ты, должно быть, тоже слишком стар для такого. Если изолят такой, как ты и я, станет частью геи более чем на минуту или две, наш мозг может быть поврежден. А если это продолжится 5-10 минут, то приведет к необратимым изменениям. Если бы ты только мог испытать это, Голан!
Что, необратимое повреждение мозга? Нет уж, спасибо.
Голан, ты нарочно не хочешь понять меня. Я имел в виду только тот краткий миг единения. Ты даже не представляешь, что теряешь. Это неописуемо. Близ говорит, что это ощущение радости. Это все равно, что говорить о радости, когда, наконец, выпьешь глоток воды после того, как чуть не умер от жажды. Я не могу даже придумать сравнение. Ты разделяешь все радости, которые миллиард человек испытывают по отдельности. Это не постоянная радость. Будь это так, ты бы быстро перестал чувствовать ее. Это пульсирует, мерцает. Такой дивный пульсирующий ритм, который не позволяет оторваться. Это большая... Нет, не большая, лучшая радость, чем я когда-либо мог ощущать сам по себе. Мне хотелось плакать, когда она закрывала передо мной двери.
Тревис покачал головой. Ты потрясающе красноречив, мой друг. Но это звучит очень похоже на то описание состояния псевдоэндорфинной зависимости или действия других наркотиков, которые дарят краткую радость, за которую приходится потом платить непрекращающимся кошмаром. Это не для меня. Я не собираюсь продавать свою индивидуальность за короткие вспышки радости.
Я пока свою индивидуальность не потерял, Голан.
Но надолго ли ты сохранишь ее, если будешь продолжать в том же духе, Джен? Ты будешь желать еще и еще этого дурмана до тех пор, пока, в конце концов, твой мозг не разрушится. Джен, ты не должен позволять Близ проделывать такое с тобой. Наверное, лучше мне самому поговорить с ней об этом.
Нет, не надо. У тебя не хватит душевного такта. Ты же знаешь, а я не хочу ее обидеть. Уверяю тебя, она сильнее беспокоится обо мне, чем ты можешь себе вообразить. Ее гораздо сильнее пугает возможность повреждения моего мозга, чем меня. Не сомневайся.
Ну, тогда, Джен, я бы посоветовал тебе больше не ставить экспериментов. Ты прожил 52 года, зная другие способы испытывать удовольствие и радость, и твой мозг привык к ним. Не поддайся новому экзотическому пороку. За это придется расплачиваться. Если не сейчас, то потом.
Но Голан,
сказал Пилород тихо, глядя себе под ноги.
Можно на это и так посмотреть. А представь, если бы ты был одноклеточным существом.
Я понимаю, к чему ты клонишь, Джен. Забудь это. Близ и я уже апеллировали к этой аналогии.
Да, но ты подумай все-таки. Допустим, мы вообразили одноклеточный организм с человеческим уровнем сознания и способностью мыслить. А теперь представь, что ему выпала возможность стать многоклеточным организмом. Не будет ли одноклеточное оплакивать потерю своей индивидуальности и горячо протестовать от мысли о предстоящем насильственном режиме работы клеток во всем организме? И будет ли оно право? Может ли отдельная клетка даже вообразить, какова мощь человеческого мозга?
Трэвис резко тряхнул головой. Нет, Джен, это порочная аналогия. Одноклеточный организм не может обладать сознанием и всякой способностью мыслить. А если может, то способность эта так бесконечно мала, что ее возможно приравнять к нулю. Для таких существ утрата индивидуальности — это утрата того, чего у них в сущности никогда и не было. У человека, однако, есть и должна быть способность мыслить. Он на самом деле обладает сознанием, и если теряет его, то теряет свой независимый разум. Так что аналогия на двоечку. На некоторое время воцарилось молчание, почти гнетущая тишина. И, наконец, Пилород, пытаясь сменить тему разговора, спросил.
«А зачем ты смотришь на экран?»
«Привычка», — ответил Трэвис, кисло улыбнувшись. «Компьютер сообщает мне, что нас не преследуют гигантские корабли и что Сейшельский флот не вылетел нам навстречу. Так что я смотрю на обзорный экран для самоуспокоения. Нет ли где чужих кораблей? Правда, компьютерные сенсоры в сотни раз зорче и чувствительнее моих глаз. Более того, компьютер способен воспринимать некоторые свойства пространства очень тонко. Такие свойства, которые мои органы чувств не могут ощутить ни при каких условиях. Знаю, и все-таки смотрю».
«Голан, если мы правда друзья, — проговорил Пилород,
— обещаю, я не сделаю ничего, что может обидеть Близ. По крайней мере, насколько позволят обстоятельства.
Тогда другой вопрос. Ты скрываешь от меня цель нашего путешествия, словно не доверяешь мне. Куда мы направляемся? Ты думаешь, что знаешь, где находится Земля?»
Трэвис взглянул на него, удивленно подняв брови. «Прости. Похоже, будто я не хочу поделиться с тобой своей тайной».
«Да? Почему?»
«И правда. Почему? Не кажется ли тебе, друг мой, что все дело в Близ?»
«Близ? Значит, ты не хочешь, чтобы она знала? Поверь, дружочек, ей можно доверять целиком и полностью».
«Не в этом дело. Что толку что-то скрывать от нее? Уверен, она может выудить любую тайну из моего сознания, если пожелает. Прости, это просто я, наверное, в детство впал. Мне казалось, что ты уделяешь внимание только ей, а я больше для тебя не существую».
«Но это неправда, Голан!» —
ужаснулся Пилород. «Знаю. Просто я пытаюсь понять собственные чувства. Вот ты сейчас пришел ко мне, потому что испугался за нашу дружбу. И теперь, поразмыслив, я понимаю, что у меня были такие же страхи. Я не мог честно признаться себе в этом. Но, думаю, я чувствовал себя неинтересным тебе из-за Близ. Возможно, я пытался поквитаться из-за каприза, скрывая от тебя правду. Да, вышло по-детски.
Голан.
По-детски. Ну и что? Но покажи мне человека, который время от времени не вел бы себя так. Тем не менее, мы друзья. Это решено, значит, я не должен больше играть в эти игры. Мы направляемся на Кампарилон.
Кампарилон?
Переспросил Пилород, не сразу вспомнив, о чем речь. А ты вспомни моего бывшего приятеля-предателя, Муннали Компора, того самого, которого мы встретили на Сейшеле. Пилород облегченно вздохнул.
Конечно, помню. Он родом с Кампарилона.
Если это правда. Нельзя верить всему, что сказал Компор. Но Кампарилон — общеизвестный мир. А Компор говорил, что его обитатели знают о земле. Вот мы и отправимся туда и наведем справки. Наш визит может ничего не дать, но пока это единственная отправная точка, которая у нас есть. Пилород кашлянул и покачал головой.
«Ах, дружочек, ты так думаешь?»
«Что тут думать? Есть единственная отправная точка. И как бы сомнительна она ни была, у нас нет иного пути, кроме как следовать к ней».
«Да, но если мы делаем это, полагаясь на слова Компора, тогда, наверное, следует учесть все, что он сказал. Как я припоминаю, он заявил нам очень решительно, что с Земли, как пригодной для жизни планеты, больше не существует. Ее поверхность радиоактивна, и там нет никакой жизни. А если это так, то лететь на Кампарилон бессмысленно.
Эпизод 8. Все трое обедали в крохотной столовой, которая с трудом вмещала даже такую небольшую компанию.
«Отлично!» — похвалил еду Пилород. «Это часть наших запасов стерминуса?»
«Нет, что ты!» — ответил Тревойс. «Они давно кончились. Это из тех припасов, купленных на Сейшеле до того, как мы направились к Геи. Забавно, не правда ли? Какие-то дары моря. Что же касается этого блюда, я думал, это капуста, когда покупал ее. Но на вкус ничего подобного». Близ слушала и помалкивала, брезгливо ковыряясь вилкой в тарелке.
«Ты должна поесть, дорогая», — нежно сказал Пилород.
«Знаю, Пэл. Я и ем».
«У нас есть гиянская еда, Близ», — сказал Тревойс с некоторым раздражением.
«Я знаю»,
— сказала Близ.
«Но я предпочитаю приберечь ее. Мы ведь не знаем, как долго будем путешествовать. В конце концов, я должна научиться есть пищу изолятов».
«Неужели она так плоха? Или гея должна есть только гею?»
«Верно»,
— вздохнула Близ.
«У нас есть поговорка, которая гласит, когда гея ест гею, никто ничего не теряет и не приобретает. Просто перемещение разума вверх и вниз по шкале. Все, что я ем на гее, является геей. И когда большая часть этого усваивается и становится мной, это по-прежнему гея. При этом в процессе еды часть того, что я ем, имеет возможность стать частью более развитого разума, в то время как другая ее часть превращается в разного рода отбросы и, следовательно, опускается вниз по шкале разума.
Она взяла очередной кусок с тарелки и энергично пожевала его некоторое время, а затем продолжила.
Это всемирный круговорот. Растения растут и поедаются животными. Животные едят и сами бывают съедены. Любой погибший организм поглощается плесенью, гнилостными бактериями и так далее. Словом, геей. В этом громадном круговороте сознания участвует даже неорганическая природа, и все обладает возможностью стать частью высокоинтенсивного разума.
«Такое, — возразил Тревис, — можно сказать о любом мире. Каждый атом во мне имеет долгую историю. Некогда он мог быть частью многих живых существ, включая людей, а когда-то мог быть каплей океанской воды, жить в обломке угля, камня, летать по свету под порывами ветра».
«На Гее, однако,
— сказала Влис,
— все атомы являются также неотъемлемыми частицами высшего планетарного сознания, о котором ты не знаешь ничего».
«Ладно. А что же произойдет с этими сейшельскими овощами, которые ты съела? Станут ли они частью геи?»
«Станут, но очень медленно. И мои испражнения постепенно перестанут быть частью геи. В конце концов, то, что покидает меня, навсегда теряет связь с геей и не участвует даже в менее непосредственном гиперпространственном контакте, который я могу поддерживать с геей благодаря высокому уровню моего разума. Именно этот гиперпространственный контакт приводит к тому, что нигеянская пища становится геей очень медленно после того, как я съем ее».
«Ну, а гиянская пища в нашей кладовой, становится ли она постепенно не геей? Если так, лучше уж съешь ее, пока не поздно».
«Нет нужды беспокоиться об этом. Наши гиянские продукты обработаны таким образом, что могут довольно долгое время оставаться частью геи».
«А что случится, если мы съедим гиянскую пищу?»
— неожиданно спросил Пилород.
«Мы ведь ели гиянскую пищу на Геи. Не превратились ли мы сами постепенно в Гею?»
Близ покачала головой, и необычно тревожное выражение промелькнуло по ее лицу.
«Нет, то, что ели вы, было потеряно для нас, или, по крайней мере, та часть, что была усвоена вашими организмами, была потеряна для геи. То, что вы не усвоили, осталось геей, или постепенно стало ею. Так что, в принципе, баланс сохранился, но ряд атомов геи стал не геей в результате вашего визита к нам».
«Это почему?» — спросил Тревис с любопытством.
— «Потому что вы не могли бы перенести превращение, даже частичное. Вы были нашими гостями, прибывшими в наш мир по неволе, так сказать, и мы должны были защитить вас от опасности даже ценой потери некоторой части геи. Это цена, уплаченная нами добровольно, но без особого восторга».
— «Искренне сожалеем», — сказал Тревис. — «Но ты уверена, что нигеянская пища или какой-нибудь вид нигеянской пищи не может, в свою очередь, повредить тебе?»
— «Нет»,
— ответила Близ.
— «То, что съедобно для тебя, должно быть съедобно и для меня. У меня, безусловно, есть кое-какие трудности в усвоении такой пищи, и превращении ее в гею, как и в моей ткани. Это создает психологический барьер, который слегка портит мне радость от еды и заставляет меня есть медленно. Но я преодолею это со временем.
— А как же инфекции? — воскликнул Пилород в тревоге. — Как же я не подумал об этом раньше? Близ, в любом мире, где мы приземлимся, наверняка есть микроорганизмы, против которых ты беззащитна. Ты можешь умереть от обыкновенной простуды. Трэвис, мы должны вернуться.
— Не паникуй, Пэл, дорогой,
— улыбаясь, сказала Близ.
— Микробы тоже ассимилируются геей, проникая в мое тело каким-либо путем. Если окажется, что они приносят вред, они ассимилируются быстрее. И как только станут геей, больше не причинят мне зла.
Трапеза подходила к концу. Пилород прихлебывал подогретую смесь фруктовых соков со специями.
— Дружочек,
— сказал он, облизав губы.
— Я думаю, пора сменить тему. Похоже, мое единственное занятие на борту этого корабля — смена тем разговоров. Почему бы это?
— Потому что Близ и я все время вредничаем, — торжественно произнес Трэвис. — О чем бы ни говорили, даже о смерти. Мы зависим от тебя, ты спасаешь нас от безумия. О чем ты хотел поговорить, старина, сменив тему на сей раз?
Я посмотрел свои справочные материалы по Кампарилону. Весь сектор, частью которого он является, богат древними легендами. Они относят свои поселения к довольно давним временам, к первому тысячелетию гиперпространственных путешествий. На Кампарилоне толкуют даже о легендарном основателе по имени Бен-Белли, хотя не могут точно сказать, откуда он появился. Говорят, что первоначальное название их планеты было «Мир Бен-Белли».
«Как ты думаешь, много ли в этом правды, Джен?»
«Как и во всякой легенде. Зернышко, да есть.
Я никогда не слыхал ни о каком Бен-Белли, вошедшем в историю. А ты?»
«Я тоже. Но ты же знаешь, что в конце имперской эры отмечалось старательное замалчивание предимперской истории. Императоры в последние беспокойные века империи были озабочены подавлением местного патриотизма, считая его, видимо, фактором, несущим дестабилизацию. Почти в каждом секторе галактики, следовательно, истинная история с полными записями и точной хронологией существовало лишь с момента его присоединения к Тректорианской империи или аннексии ею.
— Я не подозревал, что историю так легко уничтожить, — сказал Трэвис.
— Далеко не всегда это происходит таким образом, — ответил Пилород. — Однако решительно настроенное и мощное правительство может сильно исказить историю. В таких случаях ранняя история сводится к рассеянным материалам, вырождается в устные предания. Как правило, такие легенды полны преувеличений и стремятся выставить сектор более древним и могущественным, чем он есть. И неважно, насколько наивны некоторые легенды или насколько невероятно описываемые в них события, эти предания становятся предметом патриотизма среди местного населения, верящего в них. Я мог бы показать тебе рассказы из каждого уголка галактики, в которых говорится о первоначальной колонизации, начавшейся непосредственно с самой Земли, хотя это не всегда то имя, которое дают планете предков.
Как еще называют ее?
Как угодно. Иногда они называют ее единственной, а временами старейшей. Или зовут ее лунным миром, что, согласно некоторым авторитетам, служит упоминанием о ее гигантском спутнике. Другие утверждают, что это означает утерянный мир, и что лунный — вариант слова «утерянный».
— Джен, остановись, — мягко сказал Трэвис. — Ты можешь без конца цитировать авторитетов и их противников. Ты говоришь, эти легенды повсеместны?
— О, да, мой друг, именно так. Нужно только разобраться в них для того, чтобы понять эту способность человека, начать с малейшего зернышка правды и накручивать вокруг него слой за слоем совершеннейшее вранье, подобно моллюску Рахамапора, который наслаивает жемчуг на обломок камня. Я пришел к этой точнейшей метафоре только тогда, когда...
Джен, погоди. Скажи, а есть ли что-нибудь в компарилонских легендах, что отличает их от других?
О-о-о!
Пилород бросил отрешенный взгляд на Тревейза.
Отличие? Ну, например, они утверждают, что Земля относительно близка. Это странно. На большинстве планет, где рассказывают о Земле, каким бы именем ее ни называли, есть тенденция туманно указывать ее местоположение, размещая ее бесконечно далеко или вообще, как говорится, в стране никогда-никогда.
Ну да, как некоторые сейшельцы, которые говорили нам, что Гея находится... в гиперпространстве. Блисс рассмеялась. Трэвис бросил на нее быстрый взгляд. Честно-честно, именно так нам и говорили.
Да нет, я верю. Просто забавно. Мы не хотим, чтобы нам мешали и вера сейшельцев в недостижимость Геи то, что нужно. Где бы мы могли быть в большей безопасности, чем в гиперпространстве? И если люди полагают, что мы находимся там, это почти то же самое, как если бы Гея там и находилась.
— Да, — сказал Тревис сухо. — И, похоже, есть что-то подобное, что заставляет людей полагать, что Земли не существует, или что она безумно далеко, или что ее поверхность радиоактивна.
— За исключением... — отметил Пилород. — Компарилонцев, которые утверждают, что она относительно недалеко от них.
— И тем не менее приписывают ей радиоактивную поверхность. Так или иначе, каждый народ, имеющий легенду о Земле, считает ее недостижимой.
— Более или менее так, — сказал Пилород.
Многие на Сейшеле говорили, что Геи недалеко от них. Некоторые даже верно определяли ее звезду, но все считали ее недостижимой. Может оказаться, что некоторые компарилонцы, настаивающие на радиоактивности Земли, смогут указать ее звезду. Тогда мы сумеем добраться до этой планеты, даже если они считают ее недостижимой. Добрались же до Геи.
«Гея хотела принять тебя, Трэвис», —
возразила Блисс.
«Вы были беспомощны в наших объятиях, но мы не думали причинять вам зла. Но что, если Земля столь же могущественна, но неблагосклонно. Что тогда?
Я должен все равно попытаться достигнуть ее и готов к любым последствиям. Однако это моя проблема. Как только я найду землю и решу направиться к ней, вам будет еще не поздно покинуть корабль. Я высажу вас на ближайшей планете Академии или доставлю обратно на Гею, если пожелаете. А затем отправлюсь к Земле один.
— Дружочек, — с укором проговорил Пилород, — не говори так. Я не хочу расставаться с тобой.
— А я с Пелом,
— сказала Близ, нежно коснувшись рукой щеки Пилорота. — Ну что ж, хорошо. Вскоре мы будем готовы к прыжку на Компарилон, а затем, надеюсь, и к земле.